Тема, которую братья усмотрели. Вообще все темы начинаются со слова «суд», «суд», «суд». Хотя, как брат сказал, о суде мы говорим и не так и много. Потому что суд – не главная тема Библии. И даже тема того события, о котором я рассуждал, которое мне дали для проповеди, главная тема этого события – не суд над фараоном. То есть здесь мысль выражена так в теме «суд над противлением Богу», египетские казни. Но у Бога в каждом суде, я думаю, если мы внимательно читаем Библию, есть параллельная история. То есть проходит параллельно суд, что происходит еще параллельно? Когда был потоп, что параллельно совершалось? Параллельно совершалось спасение. Когда происходил суд над Содомом и Гоморрой, Бог в это время выводил Лота. И другие суды, какие мы видим. И когда будет последний суд параллельно, что будет совершаться? Венчание церкви, да, будет параллельно. И у Бога есть всегда параллельное что-то, и параллельное оно положительное. И в этой истории тоже мы будем обращать внимание не только на суд над фараоном, а что Бог параллельно совершал в это время. Почему фараона постиг все-таки суд? Но я хотел сначала как бы с некоторых определений начать, потому что есть слова, которые в этой теме, которые мы можем неоднозначно понимать. Вообще, что такое суд? Я думаю, что в это слово мы тоже можем, например, суд над Содомом и Гоморрой. Мы хорошо эту тему, я думаю, услышали, да? Что сам суд – это не только падение огня с неба. Суд начался намного раньше. Падение огня с неба – это было последнее слово Бога к этому народу. И суд над Египтом, он тоже начался гораздо раньше, чем начались казни. Но я так определение суда обозначил. Это открытое выражение своей позиции, основанное на справедливом и законном исследовании обстоятельств дела. То есть Бог открыто выражает свою позицию по тому или иному делу. То есть это не такой закон, что Бог обязан в следующий раз в такой ситуации поступить точно так же. Как поступил Бог с Содомом и Гоморрой, не обязательно Бог с такими же грешниками поступит именно так же. То есть Бог свою точку зрения обозначил, и теперь даже эти суды, которые мы разбираем, это как крылатые выражения, да? «Скажи неверующему человеку Вавилонская башня». Все понимают, что это значит. «Скажи Содом и Гоморра». Люди знают, что это значит. Слово «египетские казни». Все люди понимают, что это значит, даже неверующие. То есть Бог, Он это решение утвердил на века. И это решение, оно в силе. Хотя оно не в жизни всех людей исполняется. Потому что в жизни каждого будет потом последний суд, на котором будет полная справедливость. Но Бог свою позицию, Он выражает открыто, чтобы люди знали, как Бог относится к тому или другому. На простом примере. Пришли люди к Иисусу и говорят, вот объясни нам такую ситуацию, почему Пилат убил галилеян и смешал их кровь с жертвами. Почему так произошло? И Христос им говорит: не думайте, что эти люди были грешнее всех галилеян. Если не покаетесь, все также погибнете. Другими словами, все непокаявшиеся люди этого достойны, но постигает это не всех. И Христос говорит: башня Силамская упала на 18 человек, и не на самых грешных, но грешный человек достоин этого же, но не всех постигает именно это. То есть суд Божий – это не всегда приводит к окончательному разрушению в жизни человека или к каким-то таким последствиям, но суд Божий – это выражение Божьей точки зрения. И второе слово – противление. Есть слово непослушание, есть пренебрежение. Противление – открытое или публичное, бросающее вызов – неповиновение. То есть в Библии мы тоже находим немало таких случаев, что не просто человек как-то тихо, молча не послушался, но когда человек бросает вызов Богу, как это сделал фараон, как это сделал Рабсак, военачальник ассирийский, как это сделал Валтасар, когда взял сосуды Дома Божьего. Я думаю, этот список можно продолжать. Это люди, которые бросили вызов Богу. Противление открытое. И поэтому суд с Египтом, Он очень подробно описывается, это, наверное, самый открытый суд. То есть этот суд имел множество свидетелей, этот суд записан в истории, и люди, народы, которые находились вокруг Египта, они были в курсе того, что происходит. Ну и первый текст, который я прочитаю, он записан в Новом Завете. Это 1 Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Эта фраза в Библии встречается несколько раз, что Бог смиренным дает благодать, а Бог гордым противится. И здесь в этом же стихе очень тесно связано с послушанием. «Повинуйтесь», а заканчивается стих «Бог гордым противится». Мы сегодня слышали, что грех Содома был в первую очередь в гордости. И грех Египта в первую очередь был в гордости. И причина постройки Вавилонской башни в первую очередь была в гордости. То есть гордость, она производит в человеке различные формы противления Богу. И у Бога была по отношению к народу израильскому определенная цель. У Бога был план этот народ из Египта вывести. И когда этот план начал осуществляться, Бог говорит Моисею из тернового куста: «Я услышал вопль народа моего». Когда народ стал вопить к Богу, когда притеснения со стороны фараона стали невыносимыми, можно сказать так, что народ подал иск, да, против фараона, стали вопить к Богу: «Боже, посмотри, что фараон делает с нами, вступись за нас». И Бог как бы выносит решение. Это проходит первый суд. Бог проводит решение и говорит Моисею: «Пойди и скажи фараону, чтобы он отпустил мой народ». Вот это главное решение суда. Бог определяет свою волю вывести народ. Говорит это Моисею. Моисей должен это передать фараону. Но дальше Бог говорит: «Я знаю, что фараон не послушает тебя». И потом уже начинается дальше у Бога особый разговор как с Египтом, так и с народом израильским. Но Бог в этом суде, Он выслушивает фараона до конца. Однажды Никодим в Синедрионе встал и сказал такие слова: «Судит ли наш закон человека прежде, нежели выслушает его?» И Бог тоже, прежде чем вынести какое-то решение, Бог выслушивает. Бог позволил фараону выразить свою точку зрения, утвердить ее. Фараон все более и более ожесточался, а Бог продолжал свое дело. Главная цель Бога была освободить свой народ. И этот суд имел несколько целей, как я уже сказал: освободить народ Божий, показать силу и всемогущество Божие. И еще одна цель, которую тоже я нашел, это Бог показывал ничтожность египетских богов народу своему. Потому что, читая внимательно Ветхий Завет, мы найдем, что народ израильский, он к идолам Египта тоже прилепился довольно сильно. И теперь народ израильский должен был наглядно увидеть, что идолы египетские – это ничто. И есть прям такая фраза, которая написана, что Бог произвел суд над богами Египта. То есть те, кого египтяне почитали за богов, Бог над ними произвел суд. То есть своему народу показал, что эти боги, они ничтожны. Какие были причины суда? У фараона в сердце уже была определенная позиция по отношению к Богу. И как он позицию эту выражает? 5 глава, Исход, 1 стих. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь». То есть вот решение суда. «Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». То есть фараон по отношению к Богу занимает такую позицию: «Я с твоим решением не согласен». И даже более того, он говорит: «Я не знаю Господа, кто такой Господь?» Возьмем историю Египта. К Как мог фараон не знать Господа? Это были люди, которые получили самое лучшее образование в Египте, которые знали историю. И написано, что неизвестен был род Иосифа этим людям. По какой причине? Они просто, эта история была им невыгодна, да? Эта история была им неинтересна. Ему был неизвестен род Иосифа. Он забыл те благодеяния, которые Бог через евреев оказал Египту, те чудеса, которые они видели, как было 7 лет изобилия, 7 лет голода. Думаю, что история Египта, она о таких событиях не могла умолчать. Но этот человек, он сознательно отвергает то, что даже было известно всем. Фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа». Вообще, этот вопрос мне сразу пришло на память, совсем другой форме или другой интонации задал Савл. «Кто ты, Господи?» Как бы тот же самый вопрос, но он звучит совсем по-другому. И следующее: «Что повелишь мне делать?» То есть люди по-разному могут реагировать на какое-то определение Божие, на какой-то суд Божий. И здесь фараон занял очень твердую позицию: «Я Господа не знаю, Израиля не отпущу». И Моисей с Аароном продолжают беседовать. Но фараон, он очень твердо заявил: «Вы отвлекаете народ от работ его». То есть для фараона самое важное было, чтобы у него было много рабов, чтобы эти рабы не имели собственного мнения, чтобы эти рабы никогда не возмутились против него, чтобы их количество перестало увеличиваться. Это все, о чем беспокоился фараон. И что эти люди должны совершить служение Богу, что их нужно отпустить, его совершенно не интересовало. И Бог со своей стороны говорит Моисею: «Теперь я начну разговаривать с фараоном». И Моисей начинает объявлять фараону, что будет теперь происходить с его народом, с фараоном. Как бы этот суд был добровольный выбор фараона. И в 6 главе написано: «По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал: „Я Господь“». То есть Бог от своего решения не отступит. И тот, кто будет противиться этому решению, он обязательно подпадет под какое-то осуждение. Но я думаю, нам в этой истории нетрудно увидеть причины этого суда. Причина – это открытое противление, вызов Богу, гордость фараона, отсутствие авторитетов. Кто такой Господь? Господь обратился к фараону не из тернового куста, не с помощью сразу каких-то таких видимых явлений, а через Моисея и через Аарона. И, может быть, фараон не посчитал это слишком важным. Фараон, который был до этого, внимательно выслушивал Иосифа, но тоже Иосиф был человек из темницы, не имеющий особого образования. Но фараон отнесся серьезно к его словам и к его Богу, и Египет получил большие благословения. А здесь фараон встречает Моисея и Аарона и относится к ним, ну, с пренебрежением. Как бы он говорит: «Вы отвлекаете народ», а своим надзирателям говорит: «Дайте больше работы народу». И как он речь Моисея и Божьи слова озвучивает? Чтобы они не занимались чем? Пустыми речами. То есть то, что сказал Бог через Моисея и через Аарона, фараон обозначает так: это пустые речи, Бога я не знаю, и Израиля не отпущу. И содержание суда, я думаю, мы хорошо знаем, много на нем останавливаться не будем. Я больше хотел посмотреть на реакцию фараона на те или иные казни. Мы знаем, что первая была – это вода превратилась в кровь. И что в ответ сделал фараон? Фараон просто проигнорировал. 7 дней вода превратилась в кровь, и никакой реакции. И Бог говорит Моисею: иди сам к фараону. То есть первое – фараон решил просто игнорировать Божье решение. Это первый такой способ противления Богу. Делать вид, что ничего не произошло. Делать вид, что Бог мне ничего не сказал. Ну да, начались какие-то бедствия. И фараон, он как бы пренебрегает и просто не обращает внимания. Хотя бедствие серьезное. Нил – это тоже был один из богов Египта. Это был источник воды, они ловили в нем рыбу, они из Нила орошали свои поля. И очень серьезный разговор Божий фараон просто пренебрегает. Это 7 глава, 23 стих. «И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим». То есть фараон повернулся и пошел заниматься своими делами. И через 7 дней Господь говорит Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему». И Моисей каждый раз повторяет фараону одни и те же слова. «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». То есть Божье решение, оно ни в какой мере не меняется от того, что делает фараон. И дальше Моисей говорит: «Если ты не согласишься, вот я поражаю всю область твою жабами». Такая следующая казнь очень неприятная. Думаю, что ни фараону, никаким людям в Египте, думаю, особенно их хозяйкам, да, не понравилось это, что жабы вошли и в спальню, и в постель, и в квашни, и везде. И здесь уже фараон как бы по-другому немного ведет себя. Это 8 глава, 8 стих. «Призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя и за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Фараон сказал: завтра». Это тоже один из способов пренебрежения Богом, да? Иногда нас к чему-то призывают, мы говорим «завтра». Ну а в такой ситуации сказать «завтра», я думаю, это наивысший способ пренебрежения. Фараон просит: «Вы помолитесь за меня, мне очень тяжело, нам очень не нравится. А когда помолиться?» «Ладно, завтра помолись. Сегодня мы еще как-нибудь переживем». То есть откладывать ответ Богу или свое смирение, откладывать какие-то серьезные жизненные решения на завтра – это очень опасная позиция. И с каждым разом, когда фараон ожесточал свое сердце, до него все труднее и труднее было достучаться. Я думаю, что Бог мог бы удалить жаб. А что произошло с жабами? Они вымерли. Но я думаю, что это во многом за это слово, да? Завтра. Как бы пренебрежение к Богу, оно даже в таких мелочах, кажется, на первый взгляд, оно может обернуться, очень большими проблемами. Если бы жабы просто ушли, было бы намного лучше. Но здесь написано, они вымерли. То есть после этой казни еще возникло, пошли длительные последствия. Написано, «восмердела земля». И Моисей, Бог опять говорит Моисею: «Простри жезл твой, ударь в персть земную, и сделается персть мошками». Еще один момент, что фараон, чтобы выразить как-то основание для своего пренебрежения и неверия, он собирает своих самых сильных волхвов, чародеев, и говорит: «Делайте то же, что Моисей. Как бы я докажу, что наши боги могут делать то же самое. И воду в кровь превратить, и жаб из реки вывести». Но когда случилась следующая казнь, и персть земная стала мошками, написано, старались волхвы, это 8 глава, 18 стих, чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И здесь уже не Моисей, а волхвы говорят фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. То есть сначала фараон не слушал Моисея, не слушал Аарона, фараон, но он не послушал и Бога в первую очередь. Здесь фараон уже не послушал людей, которые имели большую власть в Египте, своих же волхвов. Они говорят, это перст Божий, но фараон не послушал их. И опять Господь говорит Моисею: явись перед лицо фараона и скажи ему так: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Опять же, в Божьем определении ничего не меняется. Меняется только поведение фараона, меняются обстоятельства в Египте, а Бог в своем определении остается таким же. «Если не отпустишь народа моего, я пошлю на тебя и на рабов твоих пестих мух, и отделю в тот день землю Гесем». То есть здесь еще более явное чудо. То есть пестие мухи будут в твоей земле, это будет наказание для твоего народа, а в земле, где живет народ израильский, этого не будет. И фараон мог хорошо это видеть, наблюдать. И написано, так и сделал Господь. И дальше начинается следующая фаза ожесточения или способ пренебрежения Богом. Ну, первое, мы говорили, просто игнорировать. Потом относиться пренебрежительно или откладывать. А здесь фараон переходит к другому маневру, можно так сказать. 8 глава, 25 стих. Фараон хочет изменить Божье определение, чуть-чуть поменять. «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». То есть, да, принесите жертву, сделайте то, что Бог хочет от вас, но сделайте это, ну, чуть-чуть на моих условиях. Пусть определение Божие хотя бы на один пункт усмотрит мои интересы, интересы моего народа. Так хотел фараон. А Моисей сказал, нельзя этого сделать. Дальше фараон продолжает эту мысль. Сказал фараон, это 8 глава, 28 стих. «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне», то есть уже не всей земле, «только не уходите далеко». То есть вот вам дистанция. Никуда Бог скажет, не уходите далеко. Помолитесь обо мне. Фраза просто замечательная, да? Помолитесь обо мне. Но что на самом деле хотел фараон? Написано, вышел Моисей от фараона, помолился Господу и сделал Господь по слову фараона или Моисея. Написано, по слову Моисея. И удалил песих мух от фараона и рабов его, и от народа, и не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце. То есть казнь за казнью идет, фараон, он пытается как-то повлиять на Бога, что Бог свое решение изменил в его пользу. 9 глава начинается с той же фразы. Так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой. То есть нисколько Моисей и Бог здесь не изменяет своих требований. Если ты не захочешь отпустить и будешь удерживать, будет рука Господа на скоте твоем, будет моровая язва весьма тяжко. И опять написано, разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И написано, вымер скот, большое поражение такое, страна очень тяжело это переживала. Что сделал фараон? Не послал узнать, сколько скота живого осталось у него. 9 глава, 7 стих. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось. Фараон увидел, что его скот вымирает. Какое решение он принимает? Не просит помолитесь, не просит. Он посылает узнать, а на самом деле это только у меня умирает. Может, это случайность? То есть фараон пытается суды Божьи объяснить какими-то случайностями. Это все пройдет, это случайно меня постигло, это у всех так бывает. И он посылает, узнает, а в народе израильском ничего не умерло. То есть все факты говорят против того, что это случайность. Но фараон, написано, сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил народ. Дальше пыль по всей земле египетской, воспаление с нарывами, уже и на людях. И все это перед лицом фараона происходит, написано, и волхвы не могли устоять перед Моисеем, потому что на них было воспаление. И вот этот стих 12, 9 глава, 12 стих. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их». То есть, здесь уже Бог работает против фараона, да? Здесь написано, что Бог ожесточил сердце фараона. До этого фараон делал какой-то собственный выбор в жизни, а здесь наступил такой момент, когда фараон как бы утратил свободную волю. Написано, Бог ожесточил сердце фараона. Человек, который раз за разом пренебрегает Богом, человек ожесточается, и он перестает видеть очевидные Божьи действия в своей жизни. То есть фараон наблюдал действия Божьи, но оно никак его не тронуло. И дальше Моисей говорит, «Я пошлю язвы в сердце твое, народ твой, чтобы ты узнал, что нет подобного мне на земле, то есть Богу. Так как я простер руку мою, поразил бы тебя и народ твой язву, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». То есть фараон стал тем человеком, на котором Бог показывал свою силу. Думаю, что это положение очень опасное и тяжелое. «Ты все еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Потом прошел град. И опять же, сколько Бог в этих судах являет милостей. Моисей говорит фараону: «Пошли собрать стада твои, потому что будет сильный град». И написано: «Кто из рабов фараоновых послушал, собрал людей и скот, у того не погибло ничего». Как бы Бог здесь дает какую-то возможность людям, которые хоть немного верят в действия Божие, чтобы избежать суда. А кто не обратил сердце своего к Слову Господню, здесь написано, что они имели большой ущерб. И гром, и град, и огонь разливался по земле. Здесь уже фараон, написано, послал и призвал Моисея и сказал. И слова как будто такие хорошие, как будто слова покаяния. 9 глава, 27 стих. «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». То есть в таком состоянии ожесточения фараон уже начинает и произносить правильные слова, но эти слова он произносит под давлением. Когда давление, как бы Бог снимает с него, фараон опять ожесточается. И это не покаяние было, это было просто желание избежать Божьего суда. Здесь написано: «Я согрешил, помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии». То он говорил, что не знает, кто такой Бог, здесь он уже понимает, что громы Божии. И Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки к Господу, все это прекратится, чтобы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа». То есть уже Моисей объявляет фараону: «Ты хотя каешься, ты хотя просишь прощения, но я знаю, что вы не боитесь Господа». То есть, если человек не имеет страха Божьего, какие бы хорошие слова он ни произносил, они не меняют его жизни, потому что отношение к Богу пренебрежительное. И опять написано: «Ожесточилось, и увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его». То есть, те слова, которые произнес фараон, они никак не подействовали, не повлияли на его будущее. Написано: увидел, что стало легче, и продолжал грешить. И дальше Бог посылает казнь, саранчу. И уже 10 глава, 7 стих. «Рабы фараоновы сказали фараону: долго ли он будет мучить нас? Отпустись их людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» То есть уже теперь ближайшее окружение фараона заговорило как? «Ты видишь, Египет гибнет, отпусти их, пусть они послужат Богу своему». А фараон: «И возвратили Моисея и Аарона к фараону. Фараон сказал: пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» То есть, опять же, какие пункты в этом Божьем определении можно поменять? Моисей твердо говорит: пойдем с малолетними, стариками, сыновьями, дочерями, с волами, овцами. А фараон сказал: пусть будет так, Господь с вами. Опять же, очень хорошо, да, говорит: я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. То есть он опять хочет к Божьему определению добавить один пункт. Выйдите, но оставьте детей. Пойдите одни мужчины, совершите служение так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. То есть, опять же, как Бог показывает явно дела свои, силу свою, эти казни начинаются, казни заканчиваются по молитве Моисея. А фараон продолжает свое противление выражать тем, что он хочет хоть как-то повлиять на решение Божие. Оставьте нам детей. Хотя до этого был приказ бросать детей в реку, да, фараону они в принципе были не нужны. И следующая казнь, она тоже удивительная. Это было 3 дня тьмы. Как вы думаете, что можно делать в 3 дня тьмы? Написано: 3 дня никто не вставал со своего места. Я так рассуждал, для чего Бог послал эту казнь? Это было время подумать, да? Ничего делать больше нельзя. На улицу выйти нельзя, скот пасти нельзя. То, другое, третье, своими делами заниматься нельзя. Вот вам 3 дня, чтобы подумать. Вообще это выражение распространенное, да, даю тебе 3 дня подумать. Как бы это такой срок условный, что понятно, если человеку дать подумать 1, 2, 3, решение может быть принято поспешно, необдуманно. Но если человеку дать подумать 3 дня, это будет решение серьезно обдуманное. И Бог дает египтянам такую казнь, можно сказать, милостивую очень. Им не больно, достаточно комфортно сидят на своих местах, да, но они не знают, когда эта тьма закончится. Бог дал им время подумать. Ну, еще когда саранча была, фараон говорит, 10 глава, 16 стих, «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он отвратил от меня сию смерть». То есть слова раскаяния в его устах есть, а раскаяния в сердце фараона нету. Написано, Господь ожесточил сердце, и он не отпустил. И следующая казнь, она тоже была не внезапная. То есть поражение первенца в Египте, это Моисей все фараону озвучил, что будет, как будет происходить. То есть у фараона была возможность на этом этапе остановиться. Но тот, кто сопротивлялся 9 раз, он может сопротивляться, не сопротивляться 10 или нет? Как бы гордость не позволяет, да? Теперь, если уже начал спор с Богом или суд, теперь уже надо идти на принцип. И фараон пошел на принцип, что теперь до последнего. Какие выводы можно было за 9 казней сделать? Фараон мог сделать выбор, что я еще жив, значит, можно противостоять Богу. Египет существует, народ израильский еще не вышел. Как бы есть основания для того, ну, можно еще побороться с Богом. Можно еще попротивиться Богу. Может быть, Бог сдастся. Может быть, Бог перестанет, да? И здесь тоже Бог уже параллельно начинает более яркую такую историю с народом израильским. И народ израильский в этом суде, их как можно назвать? Третьи лица, да? Они наблюдатели. Они видят эти суды. Они знают, для чего все это происходит. И Моисей им говорит, будьте теперь готовы. И говорит несколько заданий. Вы должны выпросить золотых серебряных вещей. Вы должны совершить Пасху, заколоть агнца, помазать косяки дверей. И вы должны быть припоясанными и готовыми к далекому путешествию. Народ израильский все эти требования выполнил. И последняя казнь над Египтом. И что сказал фараон, когда умерли все первенцы? 12 глава, 30 стих. «И стал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было мертвеца». До этого был вопль у евреев, а здесь написано «был вопль в земле египетской». «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». То есть все, фараон, кажется, сдался, да? Сделайте, как говорили вы, возьмите скот, возьмите детей и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его. И читаешь, просто удивляешься, сколько ожесточения может в сердце человека накопиться, когда он встает на путь противления Богу. Проходит совсем немного времени, и какие слова говорит фараон? Четырнадцатая глава, 5 стих. «Возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой». То есть это последний уже шаг. То есть фараону как бы стало все понятно, он это признал, согрешили мы, идите делайте, как вам Бог сказал. Прошло несколько дней, и сердце фараона опять возвращается на ту же самую позицию. Что это мы наделали? Он не вспомнил, что похороны прошли первенцев. Он не вспомнил, сколько, что экономическая ситуация в стране очень печальная, думаю, после ухода евреев осталась. Да? Без серебра, без золота, без скота, без урожая, без жатвы, без рыбы в Ниле. Ну, то есть очень много осталось проблем. Он говорит, что мы наделали, отпустили народ. И как бы последнее, Господь показывает славу свою над египтянами. И последние слова египтян, 14:25. «И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Но это был уже такой момент, когда написано, они бежали навстречу воде. То есть ожесточение их достигло такой степени, что из этого суда уже у них не было выхода. У нас сегодня тоже несколько тем о судах прозвучало, и во всех этих судах Бог давал какой-то выход тем, кто боялся Бога. Но бывает, наступает такой суд для противящихся Богу, когда в этом выхода уже нету. И вот этот момент уловить бывает трудно. Фараон, он думал, что когда-то все это пройдет, когда-то это остановится. И содержание суда над фараоном, оно очень ярко описывается, и реакция фараона. То есть Бог, как я говорил, Никодим выразился, да? Судит ли наш закон прежде, чем выслушает человека? Бог фараона выслушал до конца. Все, что фараон говорил, Бог выслушал, но Бог не согласился менять свои планы и свои определения. И дальше уже для народа израильского это служило избавлением. Дальше написано результат этого суда какой? Когда увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, убоялся народ Господа, поверил Господу и Моисею, рабу его, тогда Моисей и сыны Израилева воспели Господу песнь сию. То есть, с одной стороны, происходит суд, люди противятся Богу, люди ожесточают сердце свое. С другой стороны, люди наблюдают за всем происходящим, и написано, что у них происходит. Увидели руку великую, убоялись Господа, поверили Господу, и написано, воспели песнь Господу. То есть, когда совершаются суды, те, которых Бог ведет параллельно этим судам, они видят руку Божию, они прославляют Бога, и они верят, здесь написано, Господу. Какие выводы можно из этой истории сделать? Она очень обширная, материала очень много по египетским казням, поэтому трудно как-то, может быть, более сузить эту тему. Что противление Богу, оно начинается с малого. То есть какие-то ступеньки. Что человек пренебрегает Богом, человеку Бог не нужен, потом человек ожесточается против Бога, ожесточенный человек противится Богу, а дальше уже человек перестает контролировать где-то себя и в своем противлении Богу погибает. И сейчас тоже история знает много таких примеров, когда человек бросает вызов Богу. Я думаю, что это очень опасное положение. Бросить вызов Богу, сказать, кто ты, Господи, чтобы я послушался тебя. И Бог не всегда говорит, ну, так ярко, как Бог разговаривал с фараоном. Бывает, что Бог говорит нам через родителей, Бог говорит через служителей в церкви. Просто Бог говорит через где-то старших людей. Бывает, Бог говорит нам через неверующих. Но как определить, что это говорит именно Бог, чтобы не воспротивиться Богу? Нужно быть очень внимательным к действиям Божьим. Народ израильский видел, что говорит Бог, а фараон, видя то же самое, он этого не видел. И Бог, он все равно как бы достиг своей цели. Народ израильский вывел, народ израильский благословил, а на фараоне показал всю силу и славу свою. И итог этого суда – Господь говорит, узнают египтяне, что я Господь. И узнали израильтяне, что Он Господь, узнали египтяне, что Он Господь. И суд над противлением Богу, он прошел открыто, узнали все окрестные народы, что есть Господь. И в нашей жизни, я думаю, что наше непослушание, оно часто нас тоже приводит под какой-то суд. И хорошо, когда мы вовремя можем остановиться. Человек, который не послушался раз, не прослушался два, три, есть опасность подвергнуться ожесточению. А у пророков есть интересный стих такой, который как бы картину ожесточения рисует, что ожесточенное сердце – это как трещина в высокой стене. И там написано, что в такой стене внезапное разрушение происходит. И Соломон тоже пишет, человек, который ожесточает сердце свое, будет что? Внезапно сокрушен и не будет ему исцеления. Поэтому для того, чтобы никто из нас не попал на этот путь противления Богу, Бог хочет, как первый стих, который я прочитал, 1 Петра 5 глава, 5 стих, написано «Повинуйтесь, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным Бог дает благодать». Пусть Бог благословит в этом, чтобы видеть нам руку Божию, видеть силу Божию и никогда не взять на себя такую ответственность, чтобы бросить вызов самому Богу. Аминь.